Здравствуйте, друзья мои! Моя прабабушка прожила 100 лет. Вот такой был сильный человек. Она пережила две мировые войны, несколько революций и видела в жизни всякое, многое. Но до конца своих дней она сохраняла чувство юмора и молчаливую мудрость, которая до сих пор осталась у меня в памяти. Потому что я имел счастье общаться с ней, с этим очень скромным и очень веселым человеком. В ее биографии был такой замечательный эпизод, который мы в нашей большой семье довольно часто вспоминаем. Живя в своем доме, в таком маленьком частном владении, прабабушка как-то решила завести себе поросенка. Вполне логичное желание. Она отправилась на рынок, выбрала себе небольшого поросенка и по сходной цене его приобрела. Принесла домой и вдруг обнаружила к своему ужасу, что ее надули, потому что поросенок оказался чахоточным. Он в буквальном смысле кашлял. Кашлял, еле держался на ногах, и прабабушка не знала, что с ним и делать. Стала его выхаживать, выкармливать, закутывать в одеяло, кормила чуть ли не с ложечки или сосочки. В конце концов, поросенок так и тяжело дался, что она его стала оставлять у себя в комнате, а потом не возражала, когда поросенок даже и спал рядом с ней в кровати. Тем более, что поросенок был очень интеллигентен, крайне аккуратен и очень мил. Это то, что совершенно бабушку обезоруживало. И вот, вставая очень-очень рано, у нее была привычка вставать раньше солнышка и возиться по хозяйству, она за собой в буквальном смысле слова тянула из кровати и поросенка, который увязывался за бабушкиной юбкой и бегал за ней по кухне, по дому, потом выходил на огород и всюду сопровождал, словно, знаете, маленькая комнатная собачка. До того он был хорошенький, розовенький, веселый, казалось, что даже улыбался. И спал так красиво. И вот моя прабабушка, как мудрая женщина, взглянув на себя со стороны, на этот неожиданный роман, решила поросенка продать. И бабушку спрашивали, почему вы решили продать? Ну, он же такой хорошенький. Она говорила, ну, я же его ращу для того, чтобы потом забить. Не так ли? Именно для этого мы держим поросенков. А я этого сделать не смогу, потому что он для меня стал теперь как родной. И прабабушка своего любимца продала. Поставила точку в этой так красиво начинавшейся истории. Почему я вспомнил эту историю? Потому что мне иногда задают вопрос о том, что такое жалость. Ведь в списке христианских добродетелей у нас нету, собственно, такого наименования. Мы не находим заповеди быть жалостливыми. Мы не говорим о том, что святые отцы испытывали какую-то жалость. Хотя об этом можно, конечно, поспорить, что жалостью называть. Это вот что такое жалость? Стыдиться ли нам, как православным людям, этого чувства? Есть ли предел у жалости? Как себя нужно вести, когда люди откровенно манипулируют тобой, как говорят, давят на жалость? Где предел этому чувству? Когда нужно остановиться? Бабушка моя, например, остановилась в какой-то момент, поняла, что дальше так быть не должно. Это красиво, это достойно романа или кисти Рембрандта, но в жизни совсем никак не пригодится. И вот, друзья мои, если мы откроем с вами жития святых угодников Божьих, мы найдем множество примеров жалости. И не только таких примеров жалости, которые у нас имеют даже иконическое исполнение, потому что я хорошо помню с детства, например, икону Серафима Саровского, который кормит медведика. Это была одна из любимых икон моей прабабушки. Или мы с вами любим икону, по крайней мере, для меня это один из самых дорогих образов, Герасима Иорданского вместе со львом. Кошки и так редко попадают на холсты иконописцев и на доски. А здесь настоящий лев, огромный, хвост кисточкой, когти тщательно прописаны. И вот у них большая дружба со старцем. Мы знаем, что монахи как-то очень уж дружили со львами, с тиграми, с пантерами. И даже на погребение преподобной Марии Египетской приходил лев, чтобы вырыть для Блаженной Матери яму, ямочку для погребения. И есть замечательные книжные иллюстрации XII века, XIII, которые изображают старца Зосиму и льва, которые с двух сторон подхватывают Марию Египетскую и несут к ее могилке. Есть и богословское обоснование этому чувству. Например, преподобный Исаак Сирин говорит о том, что у человека, верующего, живущего по Евангелию, должно быть воспитанное сердце, милующее ко всякой твари. И преподобный Исаакий так далеко заходит в свои мысли о жалости, о сердце милующем, что говорит о том, что мы должны жалеть не только тварь Божию, птиц, зверей, не только грешников, людей, которые докучают нам, но преподобный говорит о жалости к дьяволу, к бесам. Что же это такое? Как это может быть? Мне кажется, что мера жалости у каждого своя. Есть некоторая одаренность у каждого человека, которая в меру возраста Христова раскрывается у каждого по-своему. Вот преподобный Серафим Саровский, который был мужчиной сильным, крепкого телосложения. Мы все знаем из его жития эпизод, когда он, имея возможность дать отпор грабителям и нахалам, которые ворвались к нему в келью, он, тем не менее, бросает топор и дает им себя избить. Почему так происходит? Потому что в какой-то момент человек, обоживающийся, охристовляющийся, то есть тот человек, в котором начинает по-настоящему жить Христос, он уже не может отвечать на насилие насилием. Не может. Но нужно достичь этой меры охристовления, когда апостол Павел в послании к Галатам говорит о том, что «живет во мне Христос». Христос во мне жил, он как будто бы воплотился в апостоле Павле. И именно для этих людей, для людей, которые живут этой мерой, и существует не заповедь скорее, а некоторое описание этого состояния, которое мы встречаем в Евангелии. «Если тебе ударили по одной щеке, поставь и другую». Это говорит о мере возраста Христова в каждом человеке. Но мы с вами люди простые. Мы живем с вами в мире очень понятном, очень естественных отношений. И поэтому, мне кажется, каждому из нас нужно соблюдать свою меру. Искать этого сердца милующего, воспитывать его, поддерживать, потому что если сердце не поддерживать в естественной жалостливости, если сердце не воспитывать в милосердии, наверное, может так случиться, что оно однажды перестанет вообще отвечать. Оно окаменеет просто. И очень важно сердце держать живым, отзывчивым. Поэтому мы должны видеть перед собой этот идеал милующего сердца. Но с другой стороны, и не обольщаться насчет своих духовных даров, которыми мы обладаем. Если ты простой человек, если ты еще не духоносец, как Серафим Саровский, не достиг в эту меру, значит, попроще относись ко всему, что тебя окружает. Не позволяй, например, собой манипулировать, не позволяй превращать себя в какой-то инструмент по достижению чужих целей, защищая себя в том числе. Но я думаю, правильный ответ на вопрос о том, что такое жалость, будет такой. Это навык. Навык, который нужно постоянно воспитывать, поддерживать. Как есть навык, например, во владении языком или музыкальным инструментом. То есть мы должны свое сердце всегда проверять на отзывчивость. и помнить, что единственное нормальное состояние христианина и просто человека – это любовь и сердце милующее ко всякой твари Божией, в том числе и к людям, и к зверью, и к себе самому.